Те, кто распоряжается, так скромны, а те, кто повинуется, так ревностны, что равные по положению могли бы обменяться местами, и никто бы не был в обиде. Здесь друг другу не завидуют. Каждый полагает, что он может увеличить свой достаток, лишь увеличивая благосостояние дома. Сами господа не отделяют своего благополучия от благополучия окружающих. Здесь ничего нельзя ни добавить, ни убавить, ведь в доме видишь только полезные вещи, и все они на своем месте, не хочется внести сюда что-либо иное, чего здесь нет, а про то, что видишь здесь, не скажешь, почему сего не завели побольше. Прибавьте-ка сюда позументы, картины, блеск, позолоту, и вы все обедните. Замечая такое изобилие в необходимом, но без всякого излишества, любой скажет, что, очевидно, ничего излишнего и не хотели здесь иметь. А если бы захотели, то его имели бы в таком же изобилии, как и необходимое. Постоянно видя, как из дома рекой текут вспомоществования бедным, многие подумают, у них столько богатства, что некуда его девать. Вот, по-моему, истинное великолепие. Эта видимость изобилия самого меня испугала, когда я узнал, что стоит ее поддерживать. «Вы разоритесь», — сказал я Юлии и господину де Вальмару, — «невозможно, чтобы вашего скромного дохода хватало на все расходы». Они оба засмеялись и доказали мне, что ничего не изменяя в укладе своего дома, они могут при желании делать сбережения и скорее уж увеличить свои доходы, нежели разориться. «Мы обладаем секретом быть богатыми», — сказали мне они. «Состоит он в том, чтобы иметь мало денег и, пользуясь поместьем, избегать, насколько возможно, сделок через посредников, стоящих между продуктом и его потребителем. Каждая такая сделка приносит некоторый убыток, и многочисленные мелкие убытки в сумме своей могут свести почти на нет довольно большое состояние, так же, как при бесконечных перепродажах через старьевщиков красивый золотой ларчик становится жалкой безделушкой. Перевозок собранного урожая мы избегаем, употребляя его на месте. Обмена мы тоже избегаем, потребляя собранное натурой, а когда необходимо обменять излишки наших припасов на то, чего нам не хватает, то вместо продажи и покупки на деньги, что удвоило бы убыток, мы стараемся прибегнуть к действительному обмену, в коем удобство для договаривающихся сторон заменяет им обоим прибыль. «Мне понятно, — сказал я, — все преимущества вашей методы, но, думается, она не лишена и неудобств. Помимо больших хлопот, коих она требует, прибыток здесь больше кажущийся, нежели действительный, и вы столько теряете на мелочах при управлении своим поместьем, что, вероятно, вам нередко выгоднее было бы иметь дело с фермерами, ведь обработка земли крестьянину обходится куда дешевле, нежели вам, и урожай он соберет более тщательно, нежели вы». «Вы ошибаетесь», — ответил Вальмар. «Крестьянин не столько заботится о том, чтобы земля у него больше родила, сколько старается поменьше расходоваться, потому что затратить вперед деньги для него тяжело, а прибытку он получит не так уж много. И если его цель не столько повысить ценность своих владений, как поменьше вложить в них денег, то он обеспечивает себе доход не улучшением состояния земли, а ее истощением. Для нее полезнее было бы, чтобы он плохо ее возделывал, нежели истощал. Ради того, чтобы получить без хлопот небольшие деньги, ленивый помещик сдает ее в аренду, но тем самым готовит себе или своим детям большие убытки, большие в будущем хлопоты, а иной раз и разоряет свое наследственное достояние. К тому же, продолжал господин де Вальмар, хоть я и не спорю с вашим утверждением, будто обработка земли мне обходится дороже, нежели фермеру, но ведь и прибыль-то свою фермер получил бы за мой счет, а землю я возделываю гораздо лучше, нежели он, зато и родит она гораздо больше. Следовательно, расходов у меня больше, но и прибыли я получаю больше. Да и увеличение расходов только кажущееся, а в действительности оно приводит к большой экономии. Ведь если бы не мы сами, а фермеры возделывали нашу землю, мы бы стали жить в городе. Жизнь в городах куда дороже, нам понадобились бы развлечения, они обходились бы гораздо дороже, чем те развлечения, какие мы находим здесь, и были бы для нас менее приятны. Хлопоты наши вы называете большими, но мы считаем их своим долгом, и, кроме того, они доставляют нам удовольствие. Благодаря предусмотрительности и разумному распорядку они никогда не бывают в тягость, они заменяют нам множество разорительных прихотей, ибо сельская жизнь спасает от склонности ко всяческим фантазиям, и все, что способствует нашему благополучию, становится для нас развлечением. «Посмотрите хорошенько вокруг», — добавил сей рассудительный отец семейства. «Вы увидите тут только полезные вещи. Они нам почти ничего не стоят и избавляют нас от множества напрасных трат. На столе у нас яство только из местных продуктов. Для обивки мебели и для одежды своей мы употребляем почти одни только местные ткани. Мы ничего не презираем лишь за то, что оно есть у всех. Ничем не восхищаемся только за редкость. Все привозное из далеких краев обычно служит предметом мошенничества и подделки, а мы по своей разборчивости и умеренности ограничиваемся выбором лучшего из того, что находим поблизости и что не вызывает сомнений по своему качеству. Блюда у нас простые, но отборные. Для того, чтобы наш стол признали роскошным, недостает лишь одного – чтобы все эти яства доставлялись издалека. Ведь в светском обществе изысканным признается только редкостное. И ежели бы какой-нибудь чревоугодник ел в Париже форели из нашего озера, он нашел бы, что вкус у них отменный. Того же правила придерживаемся мы и в выборе нарядов. Ими, как видите, мы не пренебрегаем, но хотим лишь, чтобы они были изящными. Роскошь мы всегда отвергаем, а уж моду тем более. Ведь большая разница между теми достоинствами, какие мода придает вещам, и действительно их ценностью. Лишь этой последнюю Юлии дорожит. И когда надо выбрать материю, ее не столько беспокоит старомодная эта ткань или новинка, а хороша ли она и пойдет ли к лицу. Зачастую бывает, что именно новинки она и отвергает, ежели по причине новомодности за них берут несусветную цену, а долго их не проносишь. Обратите также внимание на то, что здесь каждый предмет производит приятное впечатление не столько сам по себе, сколько в сочетании со всем остальным. И вот из вещей недорогих Юлия создала обстановку весьма ценную. Человек со вкусом любит создавать, придавать ценность вещам. Насколько законы моды непостоянны и разорительны, настолько законы хорошего вкуса экономны и устойчивы. То, что хороший вкус признает хорошим, таким навсегда и останется. Пусть это редко бывает модным, зато уж никогда не бывает смешным. Скромная простота, гармоническое сочетание, приятность и удобство вещей – вот неизменные и надежные правила, кои остаются в силе, когда мода на то или иное давно прошла. Добавлю, что изобилие только в необходимом не может привести к злоупотреблению им. Ведь необходимое имеет свой естественный предел, и потребности истинные никогда не ведут к излишествам. Можно потратить на один кафтан столько, сколько стоят 20 кафтанов, и проесть за обедом доходы за целый год. Но двух кафтанов за раз не наденешь, и два обеда за раз не съешь. Итак, требования тщеславия беспредельны, тогда как природа нас останавливает и тут, и там. И тот, кто, обладая не очень большими средствами, ограничивается скромным благополучием, нисколько не рискует разориться. «Вот, дорогой мой, — продолжал сей разумный человек, — как можно благодаря бережливости и неустанным заботам жить лучше, чем, казалось бы, дозволяют средства. Если бы мы захотели, то вполне могли бы увеличить свое состояние, нисколько не меняя нашего образа жизни. Ведь у нас почти каждое вложение денег имеет целью производство какого-нибудь продукта, и все, что мы тратим, дает нам возможность тратить еще больше. И что ж, милорд, с первого взгляда этого совсем и незаметно. Здесь изобилие скрывает основу, на коей оно зиждется. Не сразу разглядишь, что здесь действуют строгие законы, кои умеряют роскошь, приводят к достатку и к удовольствиям, и поначалу трудно понять, как можно наслаждаться тем, что сберегается. А когда поразмыслишь, приходишь к приятным выводам, что источник благосостояния здесь неисчерпаем, и что умение пользоваться счастьем жизни служит еще и к продлению его. Да может ли наскучить положение, столь согласное с природой? Можно ли истощить наследственное имущество, ежедневно улучшая его? Можно ли разориться, когда тратишь одни только доходы? Ежели каждый год ты уверен, что благополучен будешь и в следующем году, кто нарушит твое спокойствие? Здесь плоды прошлых трудов поддерживают изобилие в настоящем, а плоды трудов, совершенных в настоящем, обещают изобилие в будущем. Здесь на пользу людям идет и то, что они расходуют, и то, что собирают. Здесь как будто соединяется прошлое и будущее, дабы обеспечить людям надежное настоящее. Я входил в рассмотрение всех частей хозяйства и видел, что повсюду царит тот же дух. Все вышивки и кружева делаются на женской половине, все полотно ткут на дворе свои ткачихи или нуждающиеся крестьянки, коим хотят дать пропитание. Шерсть посылают в мануфактуры, а в обмен получают оттуда сукно на одежду для череди, вино, оливковое масло и хлеб домашнего изготовления. Дров всегда вдоволь, рубят их в своем лесу на отведенных для того делянках, за мясо расплачиваются с мясником скотиной. Бакалейщик получает за свои поставки пшеницу. Батракам и слугам платят жалования из того, что приносит земля, ими возделываемая. Денег, кое пришлось бы платить за наем городского дома, вольмарам вполне достаточно для меблировки господского дома в поместье. Доходы с ценных бумаг идут на содержание хозяев, на приобретение красивой посуды, каковую они в небольшом количестве позволяют себе покупать, выручку от продажи вина и пшеницы, оставшихся от потребления, держат про запас на случай чрезвычайных расходов. Этой казне благоразумие Юлии никогда не дает иссякнуть, а милосердие не дает ей возрастать. На всякого рода удовольствие она отводит лишь доходы от тех работ, что выполняются в доме, да от распашки залежных земель, от разведенного в имении сада и так далее. Таким образом, производство и потребление всегда соответствуют друг другу. По самой природе установленного уклада равновесие никогда не бывает нарушено и тревожиться не приходится. Более того, лишения, кои Юлия себе предписывает, умеряя свою любовь к лакомствам, как я уже о том говорил, стали для нее источником удовольствия и вместе с тем новым способом экономии. Юлия, например, очень любит кофе. У матери она пила его каждый день. Однако эту привычку она оставила для того, чтобы кофе казался ей вкуснее, и ныне пьет его только, когда приезжают гости, да еще в триклиниуме Аполлона, желая подчеркнуть праздничный характер сих трапез. Таким образом, это маленькое чувственное удовольствие становится для нее привлекательнее, обходится дешевле, изощряет и сдерживает ее гурманство. Зато с какой заботливостью она стремится угадать и удовлетворить желания отца и мужа, делает это с такой естественной щедростью, угощая так мило, с таким удовольствием, что им вдвойне приятно это баловство. Они оба любят подольше посидеть за столом, по-швейцарски, и Юлия никогда не забывает распорядиться, чтобы после ужина им подали бутылку вина, более тонкого и более выдержанного, нежели то, какое обычно подается в их доме. Поначалу я верил пышным наименованиям этих вин. По-моему, и в самом деле они превосходны. Я думал, что они привезены из тех местностей, чьи названия им присвоены, и однажды ополчился на Юлию за то, что она нарушает собственные правила бережливости. Но Юлия, смеясь, напомнила мне отрывок из Плутарха. То место, где Фламиний сравнивает азиатские войска Антиоха, носившие множество варварских названий, с различными видами жарковы, коими угощал его приятель, скрывая, что все они приготовлены из одного и того же куска мяса. В действительности имеется в виду Тит Квинций Фламинин, конец III, начало II века до нашей эры, римский консул и полководец. Смотреть Плутарх, сравнительное жизнеописание. Также дело обстоит и с моими иностранными винами, за кои вы меня упрекаете. Рансио, Херес, Малага, Шассень, Сиракузское, которые вы пьете с таким удовольствием, на самом деле местные вина, только по-разному выделанные, и вы можете увидеть отсюда из окна тот виноградник, чьи лозы дают все эти якобы привозные вина. Может быть, они по качеству и ниже прославленных марок, названия коих мы им дали, зато не имеют некоторых неприятных их свойств. Мы совершенно уверены в их составе, и, по крайней мере, их можно пить без опаски. «Я полагаю», — продолжала она, — «что моему отцу и моему мужу они нравятся не меньше, чем самые редкостные вина». «Ее вина», — сказал тогда господин де Вольмар, — «отличаются совсем особым вкусом, какого у других вин не найдешь. Ведь она с таким удовольствием их выделывала». «Ах», — ответила Юлия, — «значит, они всегда будут превосходны». Сами посудите, можно ли скучать от праздности и безделья, когда так много забот и хлопот? Тут уж нет необходимости искать себе компании, и совсем нет времени для визитов, для увеселений в обществе посторонних. У соседей Вольмары бывают достаточно часто для поддержания приятного знакомства, но не настолько, чтобы это оказалось игом рабства. Гостей принимают радушно, но по ним не скучают. В общем, вращаются в свете ровно настолько, чтобы сохранить вкус к уединенной жизни. Пустые забавы заменяют сельскими занятиями, а для того, кто в лоне семьи своей находит самое приятное для себя общество, всякая иная компания весьма докучная. Времяпрепровождение обитателей Кларана крайне просто, всегда однообразно, и вряд ли такой образ жизни многих соблазнит. Если б кто-нибудь из наших остроумцев, путешествуя по Швейцарии, посетил проездом Кларан и был бы принят и обласкан в этом доме, то, думается, он впоследствии потешал бы своих приятелей весьма забавным рассказом о том, какую жизнь ведут там эти мужланы. Впрочем, по письмам миледи Кэтсби, я вижу, что подобная склонность свойственна не только французам. Очевидно, и в Англии существует обыкновение и благодарность за гостеприимство поднимать любезных хозяев на смех. Руссо имеет в виду роман французской писательницы госпожи Рикабони «Письма миледи Джульетты Кэтсби к ее подруге миледи Генриетте Кэмпли», вышедшей в 1759 году. Героиня миледи Кэтсби посещает поместье сельских дворян и описывает в смешном виде хозяев тех замков, где она гостила. Но супруги Вольмар, избравшие его, сделали сие по влечению сердца, и поэтому он им интересен. Разве могут люди со здоровой душой скучать, когда они выполняют самые любезные им и самые восхитительные из человеческих обязанностей, да еще делая обоюдными стараниями совместную свою жизнь счастливой. Каждый вечер Юлия, довольная истекшим днем, желает, чтобы завтра день прошел точно так же, а по утрам просит у неба, чтобы оно не спаслало ей день во всем подобно вчерашнему. Дела ее всегда одни и те же, и не могут наскучить ей, ибо она знает, что это хорошие дела, что ничего лучшего она не могла бы делать. Несомненно, при такой жизни Юлия вкушает блаженство, насколько то возможно для человека. Быть довольным собою на протяжении всей своей жизни, разве это не вернейший признак полного счастья? Здесь редко увидишь кучу бездельников, именуемую хорошим обществом. Зато все, кого встречаешь в всем уголке, располагают к себе чем-либо привлекательным в своей натуре и множеством добродетелей искупают какие-нибудь смешные свои черты. Местные жители, не знающие светских манер и учтивости, но добрые, простые, честные и довольные своей судьбой, отставные офицеры, коммерсанты, коим надоела погоня за богатством, разумные матери, воспитывающие дочерей своих в школе скромности и добронравия. Вот свита, которую Юлия любит собирать вокруг себя. Ее муж не прочь присоединить к ним иной раз былых искателей приключений, коих исправили годы и житейский опыт, после чего, умудренные всяческими превратностями, они остепенились и без печали возвратились домой возделывать отцовскую ниву, сожалея лишь о том, что когда-то ее покинули. Ежели кто-нибудь из них рассказывает за столом о своей жизни, то это отнюдь не волшебные приключения богатого Синдбада, повествующего среди восточной изнеженности, как добыл он свои сокровища. Нет, сии повествования гораздо проще, и ведут их здравомыслящие люди, коих капризы судьбы и несправедливость людская отвратили от тщетной погони за ложными благами, вернув им уважение к благам истинным. Представьте, что даже обычная беседа с крестьянами имеет свою прелесть для сих возвышенных душ, у коих могли бы поучиться иные мудрецы. Господин де Вольмар, человек справедливый, находит, что среди простодушных поселян больше попадается ярких характеров, больше самобытных умов, нежели среди горожан, носящих единообразную личину, ибо там каждый хочет показаться таким же, как другие, а не таким, каков он на самом деле. Нежная Юлия находит в поселянах сердца, чувствительные к малейшей ласке, почитающие за счастье, что она печется об их нуждах. Ни в чувствах, ни в мыслях у них нет никакой искусственности, они не научились подражать нашим образцам, и можно не бояться, что тут встретишь людей, созданных людьми, а не природой. Нередко обходя свои владения, господин де Вольмар встречает какого-нибудь славного старика, поражающего своим здравым смыслом и рассудительностью, и господину де Вольмару приятно бывает вызвать его на разговор. Он ведет старика к своей жене, Юлия оказывает ему радушный прием, свидетельствующий не столько об учтивости и аристократической воспитанности, сколько о врожденной доброте и человечности. Старика оставляют обедать, Юлия сажает его рядом с собой, угощает, говорит с ним ласково, с участием расспрашивает о его семье, о его делах, не улыбается, видя его смущенье, не обращает внимания на его деревенские повадки, держится так просто, что он чувствует себя свободно, и неизменно она выказывает ему ласковое и трогательное почтение, полагая, что все должны уважать немощного старца, у коего за плечами долгая и безупречная жизнь. Восхищенный старик расцветает душой, и как будто на миг к нему возвращается живость молодых его дней. Вино, выпитое за здоровье молодой хозяйки, согревает его охладевшую кровь, он оживленно рассказывает о прежних временах и сердечных своих делах, о военных походах, о сражениях, в коих участвовал, о храбрости своих соотечественников, о возвращении на родину, о жене, о детях, о сельских работах, о злоупотреблениях им замеченных, о средствах их устранить, нередко из его речей по-стариковски пространных выносишь какое-либо превосходное нравственное назидание или же урок земледелия. Да ежели бы он даже говорил лишь для удовольствия поговорить, у Юлии тогда хватало бы терпения слушать его. После обеда она идет в свою комнату и выносит оттуда маленький подарок, что-нибудь из одежды, что может пригодиться жене или дочерям старика. Подарок вручают дети Юлии, а он в ответ дарит им какую-нибудь простенькую, но забавную игрушку, которую она сама же тайком заказывает ему. Так с самой ранней поры детства завязываются тесные дружеские отношения, связующие два сословия, столь различные. Дети приучаются почитать старость, уважать простоту и различать достойных людей в любых сословиях. Крестьяне, видя, как в уважаемом всеми доме чувствуют их стариков-отцов, сажают там за стол с хозяевами, не обижаются, что их самих туда не зовут. Причину тому они усматривают не в своем общественном положении, а в своем возрасте. Они не говорят: «Мы для этого слишком бедны», а говорят иное: «Мы еще слишком молоды, не заслужили такого обращения». Почет, оказанный их старикам, и надежда когда-нибудь разделить его с ними, утешают их в том, что сейчас они лишены его, и побуждают стать достойными уважения. И вот старик, умиленный ласковым приемом, оказанным ему, возвратясь в свою хижину, спешит показать жене и детям, какие подарки он принес. Эти скромные дары доставляют радость всем домочадцам старика. Они гордятся, что и о них не забыли. С воодушевлением старик рассказывает, как его принимали, чем почивали, какие вина он отведал, что за любезные речи с ним вели, как участливо расспрашивали о семье, как приветливы были хозяева и внимательно слуги, и вообще говорит обо всем, что придавало особую цену знакам уважения и благожелательности, выказанным ему. Рассказываем вторично, все переживает, домочадцы как будто все переживают вместе с ним и радуются почету, оказанному их главе. Все дружно шлют благословение знатному и великодушному семейству, которое, подавая пример великим мира сего, протягивает руку помощи малым, отнюдь не презирает бедняка и воздает честь его сединам. Вот фимиам приятный для благодетельных душ. Ежели небо и внемлет хвалам людей, прославляющих благодетелей, то уж, конечно, не тем, кои льются из уст низких льстецов в присутствии тех, кого они громогласно восхваляют. Нет, Бог внемлет благословением, звучащим у камелька в незаметной сельской хижине, где их подсказывает бесхитростное и признательное сердце. Вот так приятные и сладостные чувства может придать очарование уединенной жизни, докучной для равнодушных сердец. Такие труды и заботы могут стать утехами, если искусно их распределять. Душе здоровой, радостны самые заурядные занятия, так же, как здоровому телу приятна самая простая пища. Скучающие люди, коих так трудно бывает развлечь, обязаны своей хандрой усвоенным ими пороком, и чувство удовольствия они теряют вместе с чувством долга. У Юлии все произошло как раз наоборот. Заботы, коими она в тоске душевной некогда пренебрегала, теперь ей милы, ибо милы стали побуждения к ним. Надобно быть бесчувственным, чтобы никогда не проявлять живости. Живость ее развилась по тем же причинам, какие когда-то ее подавляли. Сердце ее искало уединения и тишины, дабы спокойно предаться чувствам, проникшим в него. И ныне, когда установились новые жизненные связи, Юлия приучилась к новой деятельности. Она не принадлежала к числу тех беспечных матерей, которые только еще собираются обучаться, когда уже надобно действовать, и, присматриваясь, как другие матери выполняют свои обязанности, лишь теряют драгоценное время, ибо сами-то они ничего не делают. Сейчас Юлия прилагает на деле познания, приобретенные ею раньше. Она уже не учится, уже не читает, она действует. Встает она на час позднее мужа, зато и ложится часом позже. Это единственный час, который она еще посвящает чтению, и день никогда не кажется ей слишком длинным, так много у нее дел, и к тому же дел приятных. Вот, милорд, что хотелось мне рассказать вам об укладе сего дома, а также о личной жизни его хозяев, установивших такие порядки. Довольные своей участью, они мирно наслаждаются ею, довольные своим состоянием, они трудятся не ради того, чтобы нажить побольше для своих детей, они желают передать им в сохранности наследственное имущество, привести землю в хорошее состояние, оставить им преданных слуг, воспитать в детях своих трудолюбие, вкус к порядку, умеренность и все то, что может для человека здравомыслящего сделать жизнь сладостной и даже восхитительной при скромном достатке, честно приобретенном и разумно сохраненном.